Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы продолжить и дополнить ту тему, которую мы с вами начали на предыдущем занятии. И эта тема посвящена тому, как... Ну, если вы помните, на прошлом занятии мы разбирали тему, как Сведенборг общался с Господом, как Господь ему открывался. И мы пришли к тому выводу, что Господь после своего прославления не открывается, он не может явиться лично, то есть таким образом, каким он явился в человеческом образе на нашей планете, а что он является, исполняя собой либо же какого-нибудь ангела или духа, когда он представительствуется в восприятии как нечто внешнее, как диалог с Господом внешний, или он исполняет внутреннее человека, и тогда это его присутствие воспринимается человеком как присутствие в своем собственном сознании. И в отношении определенных аспектов, например, скажем, аспектов постижения слова, Сведенборг ощущал себя так, словно он сам Господь, постигающий свое собственное слово. И когда он все это записывал, и это оставалось нам, то он выходил из этого состояния, осознавал, что он все еще всего лишь служитель Господа, Эммануил Сведенборг, но то, что им записывалось, будучи рожденным божественным просветлением или божественным постижением от самого Господа в его сознании, оно составляло то, что мы знаем сейчас как латинское слово или же Третий Божественный Завет. Почему, собственно, Третий Божественный Завет? Потому что первый Божественный Завет – это был... Что такое Завет? Завет – это договор между Богом и людьми. Вот первый договор – это были скрижали, которые получил Моисей. Первая скрижаль была для Бога, это относилось к Богу. Вторая скрижаль относилась к человеку. То вы знаете, когда заключают договор, то пишут, что вот я там заказчик с одной стороны, я исполнитель с другой стороны, обязуемся там исполнить. И вот человек в данном случае выступает как заказчик. И его круг обязанностей как заказчика относится ко второй скрижали, где перечисляются заповеди, относящиеся к жизни. То есть не прелюбодействуй, не лги, не убивай, не укради, не возжелай имущества ближнего своего. А если человек выполняет вот эту вот часть своего завета, то Господь исполняет для него свою часть завета. То есть он дает ему возможность почитать себя как своего единого Бога, он дает ему возможность чтить внутреннюю святость или же субботу. То есть он в нем дает, сам становится верой в человека, сам становится богопочитанием и сам становится внутренним просветлением. И вот когда человек исполнил этот первый завет, с ним открывается второй завет, или же второй договор. Этот договор заключается через Иисуса Христа. Когда Господь говорит, что Он пришел не нарушить, а исполнить, это значит, что этот договор может быть заключен только с теми, кто прошел первый договор. Вот если вы помните вот эту притчу о богатом юноше, когда этот богатый юноша сказал, что как мне войти в Царствие Твое, Господь перечислил ему условия первого договора. Первого завета. И только после того, как этот студент сказал, что да, этот юноша сказал, что да, я исполнил все эти части этого договора, и Господь его возлюбил, то он ему предложил второй договор. Но этот второй договор подразумевал, что юноша откажется от того ощущения, что он сам от себя исполнил первые вот эти вот статьи первого договора. что он признает, что это Господь в нем исполнил. То есть он откажется от того богатства, от тех представлений, которые он как член иудейской церкви, верный член, заимствовал. Вот этот юноша не смог отказаться, поэтому он с ним не смог быть заключен вот этот второй договор. И это очень важно понимать, потому что многие из нынешних так называемых христиан, они думают, что есть заповеди благодати, вот этого Нового Завета, и что они совершенно отменяют исполнение статьи первого договора. Что не нужно бороться ни с прелюбодеяниями, ни с завистью, ни с жадностью, ни с воровством, ни с убийствами, потому что мы уже оправданы его кровью. Ничего подобного. Статьи второго договора заключаются только с теми, кто исполнил статьи первого договора. И то же самое касается и третьего договора. То есть в третьем договоре Господь открывает людям духовный смысл заповедей, духовное исполнение заповедей Ветхого и Нового Заветов. И если человек исполнил, если он исполнил вторую часть десятисловия, если он вошел в любовь, то есть он после этого смог возлюбить Господа Бога всем своим сердцем и возлюбить ближнего как самого себя, только тогда ему открываются статьи, и Господь в нем исполняет вот это вот внутреннее духовное исполнение заповеди своего слова. И человек новой церкви, он может начать с первого завета, потом пройти второй завет, потом третий завет, но он не может сразу же войти в третий завет, как многие пытаются. Потому что когда они это делают, они начинают богохульствовать. И вот по этой-то причине в Новой Церкви говорится, что в Новой Церкви есть три божественных завета в их полноте. И эти три божественных завета в их полноте – это три различных уровня понимания заповедей жизни. Человек Новой Церкви, точно так же, как праведный иудей, должен сначала стать праведным иудеем, пройти все вот эти вот внешние состояния исполнения заповедей. Только после этого он может стать праведным христианином. И только после того, как он исполнил все заповеди праведного христианина, он может войти во внутреннее духовное исполнение божественных заповедей третьего божественного завета. И только тогда человек может ощутить присутствие Господа рядом с собой в двух формах. В форме внешней и в форме внутренней. Как говорит нам латинское слово, для человека на самом деле естественно изначально было общаться с духами. Но в данном случае он общался не с духом, он общался с ангелами. Вот эти люди древнейшей церкви. Потому что он сделан так, что он может быть обитателем двух миров одновременно. Но в отличие от Сведенборга, который мог одновременно находить обретаться и в духовных состояниях сознания, и в природных состояниях сознания, человек может общаться только в природных состояниях сознания. Потому что для него, отрешившись от духовных состояний сознания, от природных состояний сознания, значит полностью перейти в мир духовный. Вот когда мы в тайнах небесных встречаем вот это вот описание. Сведенборг описывает, как человек воскресает в том мире. При первом прочтении это воспринимается, что ему просто для блезира было показано. Вот он, посмотри, как это происходит. На самом деле ничего подобного. В этом своем описании Сведенборг описывает, как он был Господом расформирован. Точно так же, как каждый. То есть он проходил все эти стадии реально, который всякий человек проходит после своей смерти. Но, будучи расформирован, вот это вот он прошел через страшные искушения, через страшное опустошение, он, его природное было собрано заново, таким образом, что его уже собирал Господь по лекалам тех искушений, через которые он его провел. То есть по лекалам своего Царства Небесного и своего царства духовного. И вот через эти лекала было, собственно, его просветленное рассудочное, в которое он затем Его тело не было тогда расформировано полностью, но оно было заново собрано. Но вот это вот, и поэтому, как бы на стержне, поэтому Сваденбург мог одновременно находиться в двух состояниях. Вот это вот мы разбирали 19 июня, что у него были двойные помышления. У него одновременно было мышление человека внутреннего и человека внешнего природного. Для человека же нашего, то есть обычного человека, это практически невозможно. Но человек обычный, он может получать присутствие Господне не только внутреннее через просветление, но и как бы внешнее через общение с ангелами. Но далеко не всякому человеку разрешается такое общение с ангелами. Почему? Вот почему мы это сейчас рассмотрим. Вообще, как происходит общение ангелов Господних с человеком? Латинское слово в книге «О небе об аде» говорит нам следующее. Ангелы, беседуя с человеком, не говорят с ним по-своему, а на его природном или же известных ему языках, и никогда не говорят с ним на языке ему неизвестном. Это происходит от того, что ангелы в разговоре с человеком обращаются к нему и соединяются с ним. От такого соединения обе стороны мыслят одинаково. А как мысль человека нераздельна от его памяти, и речь истекает от нее, то обе стороны и говорят на одном и том же языке. Вот тут очень интересная такая фраза, что ангелы в разговоре с человеком обращаются к нему и соединяются с ним. То есть что значит соединяются? Ангелы входят в принадлежности памяти человека. И в этих принадлежностях памяти они ощущают себя человеком. Вот человек ощущает себя от наития в принадлежности своей памяти природной. Только в человек ощущает себя общностью всей своей памяти природной. А каждый ангел или каждый дух ощущает себя частью той части принадлежности памяти природной человека, которая относится к наитию его собственному, то есть небесному, или же адскому, адский дух. И когда для того, чтобы общаться с человеком, ангел должен как бы стать им частично, то есть войти в те принадлежности памяти, которые ему свойственны. И тогда получается, что человек как бы общается сам с собой, то есть с оживотворенной лучшей частью своего собственного научного, своей памяти природной. И вот дальше, как говорит латинское слово, а так как мысль человека нераздельна от его памяти, и речь его истекает от нее, то обе стороны и говорят на одном и том же языке. Кроме того, когда ангел или же дух сходит к человеку и обращается к нему, он соединяется с ним и вселяется в память его. И при этом почти вполне убежден, что он сам знает все, что знает тот человек, не исключая и языков. Беседуя об этом предмете с ангелами, я спросил их, не кажется ли им, будто бы они сами говорят со мной на моем родном языке, тогда как на деле не они со мной, а я с ними говорил, ибо сами ангелы не могут произнести ни одного слова человеческой речи, ибо человеческая речь природна, а они существа духовные. Духовное же существо не может произнести ничего природного. То есть, смотрите, когда ангелы пребывают в своей реальности, то есть пребывают в небесной или же духовной степени сознания, там они общаются между собой из своего собственного ангельского, с такими же пребывающими в собственном ангельском. Но тогда человек их не слышит, а они не видят и не слышат человека. И тогда они используют принадлежности его памяти природной исключительно как свое самое внешнее природное и чувственное. Они пребывают в вот этой частности сознания человека, вот этом секторе его сознания, и чувствуют себя вот этой лучшей частью человеческого сознания, но обитают по раздельной степени в небесной или же духовной степени этого сознания. Человек же живет тем, что он пользуется ангельской, небесной или же духовной степенью сознания как определенного рода протезом. Потому что человеку, чтобы существовать, вот с большой буквы, ему нужно существовать в своей полноте. Но если у человека не открыта его личная, собственная, духовная или же небесная степень, то он не мог бы существовать, если бы ни к нему не присоединялись бы ассоциированные ангельские духи, которые служат ему протезом, ибо его сопь находится среди адских духов. Вот сказано, что от адских духов человек заимствует жизнь свою, потому что его личностное относится именно к адским духам. И они, то, что они оживляют, они пользуются этим как своим личным, но это же относится к личностному и человеку. Но это не составляет все личностное человека, иначе человек бы тогда был сам адским духом среди своих адских духов. А человек – это совокупность влияний, в том числе и ангельских. И вот ангельские составляют лучшую часть его, которая не его собственная, пока она в нем не раскрыта, что может произойти только преобразованием и перерождением, или же возрождением человека. И вот, как я уже говорил выше, когда человеку является представительностями по соответствиям его лучшая часть, то есть пока она, ангел, пребывает в раздельной степени и не входит в ее в степени природного человека, не исполняет ее, то человек не замечает, что это ангел живет его природной степенью небесной или духовной. А ему кажется, что он сам живет этой природной или духовной жизнью. Что это от него самого бьется его сердце, бежит кровь, существует его тело со всеми этими органами и все его добрые помыслы и добрые стремления. Но пока они через веру в Господа и действия по этой вере не присоединены и не стали его собственными, они есть ангельскими представительствами в нем. И вот в этих своих состояниях человек может разговаривать с Господом через ангелов только как со внешним явлением. То есть, когда ангел входит и исполняет его память природную, в природной степени является ему, то человеку представляется, что он говорит с ангелом или же с Господом через ангела. И ангелу представляется, что он говорит с человеком. Но на самом деле ангел говорит в этих состояниях с природной составляющей, как с чем-то внешним своего внешнего сознания, а человек говорит с духовной или небесной составляющей своего сознания, как чего-то внутреннего в нем. Вот таким вот было явление Господа Сведенборгу как бы извне. Помните, как мы об этом говорили уже на прошлом занятии? И вот тут, когда он во всем этом разобрался, он спрашивает ангелов, что думают ли они, что это они говорят со мной на моем родном языке. А на самом деле с ним говорила лучшая часть его памяти природной, вдохновленная Господом. Но фактически, поскольку его собственное при этом было ничем, вот в этой части, то с ним действительно говорил сам Господь. Это мы с вами подробно разбирали на прошлом занятии. И вот на это его вопрошение ангелы ему отвечали, что им известно, что такое соединение их с человеком при разговоре с ним совершается с его духовной мыслью. Но как эта мысль влияет на его природную мысль, которая нераздельна от его памяти, то человеческая речь им и кажется своей собственной, вместе со всей ее наукой. И что это делается по соизволению Господню, с той целью, чтобы небеса присоединялись и как бы прививались к человеку. Но что в настоящее время состояние человека уже изменилось, и такого соединения с ангелами более не существует, а продолжается оно только с другими духами, не находящимися на небесах. То есть это надо четко понимать, то, что Сведенборг мог общаться с ангелами и через них с самим Господом Иисусом Христом, из этого не значит, что любой из нас сейчас вот может взять так трах-ты-бедох, упасть на колени, помолиться ему, ангел явится Господь является в виде ангела. Ничего подобного. Как продолжает дальше Сведенборг, я говорил об этом с духами, но они не хотели верить в этом, что в этом случае говорил сам человек. И они были уверены, что они сами говорят в нем. То есть человек, когда он, в нем нет ничего собственно ангельского. А он общается со своим собственным, а это собственное относится к духам и по преимуществу к адским. Когда к нему является вот такое вот общающееся существо, то этот адский дух думает, что общается с человеком. И человек думает, что общается, скажем, с посланцем из того мира. Но при этом дух общается, потому что они находятся в раздельной степени. Дух не может войти в природную степень по степени продолженной. А все побуждения духовные, впадая в побуждение памяти человека, оживотворяют это таким образом, что человеку представляется, что ему дух вживе явился в материальном. Но он общается только с собственным своим, которое, однако же, оживотворяется не опосредованно духом, а непосредственно духом. И можно сказать, что он при этом общается с духом, но если разобраться по сути, он общается лишь с определенной частью своего собственного сознания, которое вдохновляемо определенным духом. И вот поэтому они общаются на одном языке, и поэтому этот дух является человеку в том виде, в каком он привык, ожидает трансцендентальных явлений. Если он верит в лешего, он ему является как леший. Если ему верит в домового, он ему является как домовой. Если он верит в пришельцев, он ему является как пришелец с далекой звезды. И человек убежден, что он видит материального пришельца. Ну или Дева Мария, там, допустим, как если католик какой-нибудь. Или святой и так далее. Но это являются именно вот эти вот духи. И Сведенборг говорит, что... Хотя и они были уверены, что они сами говорят в нем. Что не человек знает, что он думает знать, а они. И что таким образом все, что знает человек, приходит от них. Я несколько раз пытался разубедить их, но тщетно. То есть в определенном смысле это можно сказать, что это та ситуация, когда мозга с мозгой говорит. Поэтому психиатры это так и, у человека шизофрения, он разговаривает сам с собой, и это просто психическая болезнь, потому что на уровне физиологических исследований это иначе и не выглядит. Дух не приносит, этот разговор не приносит ничего нового. В нем присутствуют только те познания, которые есть в сознании у самого человека. Значит, какой договор, какой вывод может сделать доктор? Только один, что человек, так сказать, у него расщепление личности, и что он разговаривает сам с собой. И что это чисто физиологическое явление, которое лечится таблетками и так далее.
Но Сведенборг же не могли доказать, что он сумасшедший.
Нет, так у Сведенборга не было. Дело в том, что у Сведенборга было двойное разделение сознания. Вот чем определяется, например, шизофреник? У шизофреника настолько разрушено сознание, вот такого рода общениями, что он не может дописать одной страницы связанного текста. У него мысли начинают разбегаться. У Сведенборга же было организованное Господом двоемыслие. То есть он таким образом, Господь преобразовал его сознание, что у него осталось не разрушенное, наоборот, еще больше укрепленное и преобразованное природная часть сознания. Поэтому, когда читаешь Сведенборга, даже если ты не понимаешь, что это божественное откровение и так далее, все равно это четкий, рассудочно продуманный, аналитически хорошо построенный текст, который ни один человек не признает сумасшедшим. Психиатры-материалисты будут говорить, что он сумасшедший, потому что предмет сумасшедший. Если он пишет о потусторонней реальности, значит, уже он сумасшедший. Потому что с точки зрения материалиста потусторонней реальности не существует. Если человек заявляет, что он видел потустороннюю реальность, значит, он сумасшедший. Но Сведенборг мало того, что не сумасшедший, потому что потусторонняя реальность таки существует, но он еще к тому же и разобрался, как он ее видит. И вот тут он это описывает, что да, это как бы часть моих познаний, моей памяти природной, но она вдохновляема какими-либо духами или же самим Господом Иисусом Христом. И де-факто Это дух присутствует представительностями по соответствиям материальными в этом разговоре? Или сам Господь Иисус Христос присутствует представительностями по соответствиям материальными и говорит со мной своим материальным чувственным словом Божьим, то есть природным материальным чувственным словом Божьим. И я это записываю, и это потом вам остается, а вы потом осознаете, что это, да, Слово Божье, записанное латинским языком, и что это новый, третий божественный завет с Господом.
Это как получается действие Духа Святого уже, да?
Да. У Сведенборга, да.
Вот так вот уже. Это как сам Бог, что создавал, Иисус Христос явление, и уже вот этот вот, как человек, действие Духа Святого.
Да. Речь ангела или же духа, продолжает дальше Сведенборг, обращенная к человеку, слышится им столь же звучно, как и речь людская, с той разницей, что никто из посторонних не слышит ее, а только он один. Это происходит от того, что речь ангела или же духа отражается сперва в мысли человека, а затем уже внутренним путем в его орудии слуха, на которое она таким образом действует изнутри. Между тем, как речь человека с человеком отражается сперва в воздухе, а затем внешним путем в его орудии слуха, и таким образом действует на него извне. Это, кстати, обычная медицинская практика. Голова в голове, ну, голоса в голове, которую приписывают шизофрении и так далее. Опять же, бывает какая-нибудь навязчивая мелодия. Знаете, к человеку вот привязывается навязчивая мелодия, у него постоянно звучит в голове. И он ее слышит, в нем она произносится словами, а окружающие его не слышат. В чем здесь разница? Потому что когда человек с человеком говорит, то там идет наитие в мысль человека, через мысли это проистекает в его, так сказать, физиологические структуры, органические, там, горло, язык и так далее. Язык вибрирует, по воздуху все это идет и входит через внешний слух. А в этом случае это не нужно, потому что мысленное присутствие вот этого существа, которое составляет часть собственного, не внешнего относительно человека природного сознания, а его собственного природного сознания в его органических формах, он, используя его внутренние колебательные структуры нервные, передает на его, прямо на его орган слуха, даже минуя язык. И они начинают колебаться таким же образом, каким они колеблются, когда приходит воздух, сошедший с чужого языка, находящегося вне него. И поэтому он эти голоса в себе слышит с той же отчетливостью и ясностью, с которой он слышит разговор человека рядом с ним. Но это воздействие на барабанную перепонку, только в данном случае непосредственное, внутреннее. Сейчас пытаются с помощью механических средств заставить, например, там, даже не наушники надевать на ухо, а воздействие вибрации на барабанную перепонку электрическая, прислоняют там, скажем, к черепной кости, и человек отчетливо слушает музыку у себя в голове. Это уже очень близко к тому, оно все еще приходит извне, но механизмы такие, что оно не приходит через воздух, там, через какую-то мембрану колеблющуюся, а колеблется у него слуховой аппарат, и он слышит музыку, хотя воздух рядом с этой, ну, слуховой и барабанной перепонкой неподвижен. А тут идет воздействие непосредственно на перепонку через внутренние физиологические механизмы. Но это, тем не менее, совершенно живой разговор. Хотя любой психиатр скажет, что это всего лишь шизофрения и голоса в голове. Дальше вот продолжает Сведенборг. Ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно. Ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку совершенную ненависть и ничего большего не желают, как погубить его с телом и душой, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазией, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и без опасности духов, разговаривающих с ними. Но эти духи от времени до времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находится у него. Ибо духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой, а следовательно, что есть и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. То есть известны случаи, когда эти голоса в голове доводили человека до того, что они убивали других людей, родственников даже. Потому что дух осознал, что он находится в человеке, и он старается начать действовать через его тело. Мы с вами на эту тему в свое время разговаривали, когда обсуждали Владимира Соловьева и людей, которые занимаются разного рода эзотерическими практиками, такими как бессознательное письмо и так далее, что они открывают духом из ада прямую дорогу для овладевания их собственным телом. И тогда дух начинает действовать в этом теле, но человек, в отличие от духа, он приводится в вменяемое состояние внешними боязнями. Он боится потерять, скажем, репутацию, боится попасть под уголовное преследование, боится уронить себя самого в свое мнение. Адский же дух – это зло воплощенное. Он такими вещами не озабачивается. Тем более, что он знает, что он может отрешиться от человека, когда придет время расплачиваться за совершенное. И вот от этого происходят все импульсивные преступления, которые человек вроде и понимает, что его за это накажут. Но это понимает сам хозяин. А тот, кто в нем действует, его это не волнует. Он может убить, украсть, сделать какую угодно пакость, и потом отрешиться от своего субъекта и расплачивается человек в целом. Вот почему все эти эзотерические практики, углубления внутрь своего сознания, очень опасны, и почему они были, скажем, запрещены заповедями в Первом или же вот в этом Ветхом Завете. Подобно, потому что они разрушают человека и освобождают духов из ада и помогают им овладевать сознанием человека. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто бы видят их изнутри самих себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за святого духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Такого рода духи, принимая ложь вместо истины, убеждают себя в том, что эта ложь есть истина. И такое убеждение передают тем, которые, сообщаясь с ними, подпадают под их влияние. А как эти духи стали таким же путем внушать зло, и люди стали их слушаться, то они были постепенно удалены. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух, и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Я даже иногда говорил с этого рода духами, и тогда открылась мне вся мера их нечестия, внушаемая ими своим почитателям. Они живут вместе с левой стороны в пустыне. То есть это известно, что в монастырях, потом всякие отшельники, пустынники и так далее, у них постоянно были видения, слышания, явления. То Богородица, то какой святой явится, то черти прибегут, то еще что-то. И в монашеской практике это было целое, система борьбы с подобного рода наваждениями. И с подобного рода явлениями и распознаваниями. И поэтому отсюда пошло в христианстве ну, боязнь как огня любых подобного рода явлений. Сразу является там какая-нибудь делегация от Ватикана, начинает разбираться, что это было за явление и так далее. Вот когда... А в средние века это была достаточно распространенная вещь, вот видение людьми, проникновение в тот мир. И были, всякий раз это бралось церковью под свое крыло, расследовать, интерпретировать и так далее. Почему? Потому что было известно, к чему это приводит. К сумасшествию, к диким преступлениям, или же, что еще хуже, к проповеди всякой чуши, то есть возникновение ереси и так далее. Ведь, скажем так, большинство такого рода явлений, с которыми католическая ересь боролась, как с католической церковью боролась как с ересями и православная, они были еще хуже самой ортодоксии. То есть, как выражался в свое время Достоевский, бывают случаи, когда гадина пожирает гадину. И вот инквизиция именно охраняла свою паству от подобного рода проявлений, от вещаний вот этих вот духов, которые стремились полностью разрушить даже вот эту их мертвую веру. То есть, как это говорится по Ветхому Завету, убить Каина. То есть, обратить это в безумие. Всякие моровяне, квакеры и так далее. И им подобное, которых было не счесть за всю историю с христианством. Поэтому-то это и запрещено современному человеку. А вот говорить с небесными ангелами, продолжает дальше Сведенборг, дозволяется только тем, которые пребывают в истинном по-доброму. Преимущественно же тем, которые признают Господа и божественное начало его человечности. Потому что на этой истинности зиждутся в человеческом сознании небеса. То есть не всякому, а тому, кто пребывает в истинном по-доброму. Даже не тому, кто пребывает в правильных убеждениях по своему собственному их подтверждению, а тому, в котором Господь благолюбием насадил доброе жизни, то есть человеку преобразованному и возрожденному. Потому что у него уже есть свое собственное это вот небесное. То есть в нем есть свое, свой собственный человек внутренний. И поэтому в нем есть ангельское, через которое с ним может говорить ангел. Вот ангел есть то доброе, то истинное, которое в нем происходит из Господнего доброго, которое было в нем насаждено благолюбием в процессе борьбы со злами, как с грехами против Господа. Вот Сведенборг тут явно вот имеет в виду именно самого себя, потому что ему единственным было дозволено говорить с Господом вот в виде внешнего ангела. И он говорит здесь из своего опыта. Из этого ясно, что разговаривать с небесными ангелами дано только тем, у кого внутреннее начало через истинности божественные отверсты к самому Господу. Ибо Господь наидствует на внутреннее в человеке начало, а вместе с Господом наидствуют и все небеса. Божественные истинности потому раскрывают внутреннее начало человека, что человек относительно своего внутреннего человека есть образ небесный, а относительно своего внешнего человека – образ мира. Внутренний же человек не раскрывается иначе, как божественной истинностью, исходящей от Господа, и насаждаемой в сознании посредством благолюбия. Формирующего в человеке новое волительное в форме действующего. Посредством дел благолюбия истинного, ибо это самое истинное есть свет и жизнь небес. То есть для того, чтобы человеку явился Господь через ангела, он должен быть уже полностью преобразован и возрожден. Тут вот это, как я уже говорил выше, четко показано, что в нем должен быть не просто присутствовать человек внутренний вообще, вот этот вот протез присоединенных к нему ангелов небесных и духовных, А у него у самого должна уже быть внутри сознания раскрыта духовная или небесная степь. Ну хотя бы духовная. Или хотя бы духовно-природная. Вот в таком состоянии к нему может явиться Господь через ангела. И это будет зависеть от того, какая именно степень в нем открыта. Если в нем открыта духовно-природная степень, то Господь может явиться ему только в виде духовно-природного, через духовно-природного ангела. Если раскрыта духовная степень, то через духовного. И если в нем могла быть раскрыта небесная степень, что невозможно для человека духовного гения, то Господь мог бы явиться к нему и через небесного ангела. Но даже Сведенборгу Господь являлся через ангелов внешне, духовно, природных. А когда Сведенборг описывает свои восхождения на самые высшие небеса, то он восходил через то чужое, в котором он побывал, когда формировался заново, нисходя после своего преобразования от самых высших состояний сознания в самые низшие состояния сознания. Вот где он описывает, как человек воскресает к жизни вечной. Но такое явление Господа человеку, как бы внешнее, оно на самом деле является самым несовершенным способом явления Господа человеку. Потому что в этом состоянии человек общается с Господом, пребывающим в ком-то по отношению к нему. Хотя, опять же, как мы говорим, это исполняется определенная часть его собственного сознания. Но она воспринимается и исполняется таким образом, что все это отливается во внешние формы общения. Если в человеке есть внутреннее ощущение истинного, только тогда он может отличить того, кто к нему явился. Вот тут говорится, люди, которые всякого духа принимают за восторженного им духа. Почему? Потому что они не могут отличать, истинно или не истинно то, что к ним обращено вот в этих внешних формах. Только когда в человеке есть истинное от доброго, он, сличая с этим истинным от доброго, может отличить говорящего с ним ангела. И в нашей вот новой Господней Церкви, вот, собственно, еще в старохристианской церкви, это было установлено, что может, так сказать, Господь может развивать свою церковь с помощью явлений ангельских. Вот начиная с того, что происходило в самой первоначальной христианской церкви, когда у них еще не было слова, у них постоянно были пророчествования, постоянное явление разговора с Духом, исполнение Духом Святым, явление Духов Святых через пророка. И тогда пророк говорил на каком-то незнакомом языке, а кто-то в это время толковал, как это происходило. Потому что язык был не то, что незнакомый. Это не то, что вот современные люди думают, что если несут тарабарщину, как пятидесятники, что через них говорит Дух Святой. А это была такая же несвязанная речь, как в этих вот пророческих писаниях. Потому что духи всегда используют, даже если когда человек несет тарабарщину, все равно духи используют то, что находится у него в собственной, его собственной памяти. Только комбинируя это таким образом. А мне рассказывали, например, такую историю, как у пятидесятников какой-то православный священник пришел, и когда они все начали говорить на своих языках, он начал говорить на древнегреческом. Ну, просто, чтобы молиться на древнегреческом, чтобы от всего этого отстраниться. И тут же выскочил человек, который начал его толковать, говорение языком. То есть там все на самообмане, вот у современных вот основывается. А в той первой христианской церкви действительно они были наставляемы через духов, через толкование. И поэтому, когда даже появилось слово и появилось богословие аналитическое и рассудочное, все равно было вот такое понимание, что вот через этого человека и убеждение говорит Дух Святой. И поэтому в православно-католических церквах вот все постановления соборов, начиная с Никейского и так далее, все это утверждалось, что это говорено Духом Святым. И все это ставилось, ну, на один уровень с Божественным Словом. То есть Слово можно было постигать только через учение патристики. Потому что патристика – это Дух Святой, и это тоже нам дал Господь Бог. Потому что Он сам говорил через Духа Святого. И вот с этим начали бороться в свое время евангельские христиане или протестанты. И они сделали упор на богословие, на его аналитическое восприятие. Вот отсюда происходит вот этот принцип, который утверждается и в латинском слове, и утвержден у нас, что все должно, говорение духов должно быть поверяемо Божественным Словом. И что любые претензии на божественное вдохновение должны происходить из буквального смысла слова и подтверждаться буквальным смыслом слова. То есть не быть чисто теософического характера. Вот меня осенило, и я вам проповедую. Такого не должно быть. Но, если помните, вот Павел говорит, что духа не уничижайте, все проверяйте, хорошего держитесь. А как проверяйте? Проверяйте по той доктрине церкви.
Не испытывайте, нет?
Да, духа вы испытываете. Ну, испытывайте. А как?
Немножко
глубже действия. Испытывайте. А как испытываете? Вот в другом месте он говорит. Если ангел в свете сойдет с неба, или даже мы сами будем говорить вам не то, что говорили раньше, это признак извращения. Даже мы сами будем говорить не то, что мы говорили раньше. То есть вот доктрина, она уже создана. Она как светильник возжженный. И по нему поверяйте. Доктрина – это фактически буквальный смысл слова. Для христиан Евангелия были доктрины. Они не были словом изначально. Писание, письма апостолов, Евангелия и так далее – это все были доктринальные произведения. Только потом их осознали и объявили Божественным Словом. Потому что они были произнесены Духом Святым. Но отсюда же претензии. Вот до наших последних дней. Вот мне явилась там Мать Божья, и она мне дала пророчество. Но в пророчествах чего ищут христиане? Они что ищут? Каких-то откровений божественных? Нет. Они ищут предсказаний будущего, исцеления от своих телесных болезней, каких-нибудь интересных развлечений в лучшем случае. Они не им даже не хочется погружаться в какое-нибудь внутреннее и духовное. Вот Сведенборг в одном месте пишет, что люди совершенно не хотят слышать и читать того, что я пишу. А это, между прочим, тайны небесные. Это лучшее, что может открыться человеку из лучшего. Это тайны самых высших небес. А люди не хотят, потому что им нужны только вещи материальные, чувственные и природные. Желательно свое собственное здоровьице, излечиться от чего-нибудь, а еще лучше материальное положение при этом поправить, а еще лучше знать будущее, чтобы избежать каких-нибудь бед в будущем, от них, так сказать, спрятаться. Все будут страдать, а я себе бомбоубежище построю и спрячусь от этого, когда буду знать, когда война начнется и так далее. То есть, как в свое время ехидно замечает Сведенборг, у него есть такое добавление к книге «Истинная христианская религия». Его спрашивают высшие духи, что ваши люди о наитии, так сказать, тут понимают. Ну, говорят, о каком наитии? У них наитие чаш на языке, там, наитие вкусной еды на ощущение это вот языковое, наитие чувственных удовольствий в их телесное наслаждение. Вот какое у них, вот что они понимают и знают о наитии. Они о наитии истинного и доброго во внутренние слои сознания. Но опять же подчеркну, вот такой вот внешний разговор с Господом, хотя он кажется человеку запредельно важным и высшей благодатью, которую он может получить, на самом деле является нижней формой общения с Божественным присутствием. Потому что высшей формой является внутреннее просветление рассудочного человека в божественном истинном слове. И вот это вот внутреннее просветление, из которого, вот смотрите, Сведенборг говорит, что ему никогда не дано было записать то, что через него писали духи. Вот у него было показано вот это вот, как бы бессознательное письмо. Он записывал, но потом он это уничтожил. И Господь не действовал в нем вот таким вот бессознательным письмом, что типа человек в трансе и записывает все от Бога. Более того, Господь даже не действовал с ним так, как он действовал с пророками иудейской церкви. Потому что пророки иудейской церкви испытывали именно это внешнее явление. К ним Господь являлся в виде ангелов, внешним разговором передавал им божественное слово. Они его записывали под диктовку. Они были сознательны при этом, но они писали под диктовку. И потом мы имеем книги там Иеремии, книги Ездры, книги Исаии и так далее. Тот же Моисей писал под диктовку Богу. То есть сначала Бог записал эти вот скрижали перед ним на этом, на перстом. Но все равно это было внешнее явление. Латинское же слово нам было даровано внутренним явлением. И, кстати, Евангелия тоже были дарованы внутренним явлением. Там есть внешние явления, когда они записывают то, что слова Господни, которые говорил им Господь. Но там есть то внутреннее вдохновение. Потому что когда те, кто писал Евангелие, собирали вот эти внешние божественные разговоры и складывали их вместе, у них было определенного рода внутреннее вдохновение, как их сложить вместе, что записать, что не записать, каким образом записать, чтобы образовывалось вот это вот то, что мы знаем, как евангельское слово Божье. И даже, скажем, апокалипсис Иоанна Богослова, хоть там вроде бы он описывает внешние явления, как пророки, все равно в нем было определенное внутреннее нытие божественное. У Сведенборга же, хотя ему было показано вот это вот внешнее явление, но все его творения не были надиктовываемы Богом через какого-нибудь ангела, он говорит, а внутренним вдохновением Господнего присутствия, просветлявшего мое рассудочное. И вот об этом мы сейчас с вами сделаем небольшой перерыв и поговорим об этом втором типе Господнего явления или же просветления сознания после этого перерыва. Вот более высокое божественное присутствие – это когда Господь исполняет не нечто, относящееся все-таки к более-менее внешнему восприятию, то есть представительствующее по соответствию ангелу в нашем сознании, а когда Он исполняет самое наше нутро, самое восприятие нашего рассудочного, когда оно становится божественным. И тогда мы начинаем воспринимать божественное слово и постигать его в его основу, так сказать, внутреннем духовном смысле. И тогда нам становятся не нужны вот эти вот исследования, типа поверять, сравнивать с другими местами, аналитическое богословие и все прочие вещи. Потому что мы тогда все это подтверждаем, мы видим внутреннее. Духовную истину из Господа, мы видим тогда реальный внутренний смысл латинского слова, не только латинского, а всех трех божественных заветов, и тогда Господь в нас читает свое божественное слово, но для этого Господь должен присутствовать в нас в своем добром. И тогда это доброе принимает форму истинного из буквального смысла божественного слова, превращая ее в нашем восприятии в смысл божественный. И вот о таком просветлении из божественного слова латинское слово говорит для нас следующее. Подлинно истинное, которое есть предмет учения духовного, в буквальном смысле слова никому не открывается, как лишь пребывающим в озарении Господа. Озарение происходит от единого Господа и обретается лишь у тех, которые любят истинное потому, что оно истина, и обращают оное в действие жизни. То есть вот что такое любовь к истинному ради истинного? Это когда человек любит и стремится постигать истинное только ради того, чтобы использовать в своей повседневной жизни, чтобы наставляться в том, как ему жить. Вот это и есть любовь к истинному ради истинного. А любовь к интересностям – это не любовь к истинному ради истинного. Даже если человек всю жизнь посвящает богословию, исследованию, пишет на эти темы книги, но этого интересует его лишь как вот это вот внешнее, прекрасное, замечательное и чудесное, а не непосредственно касающееся его жизни. Это не любовь к истинному ради истинного. Это всего лишь любопытство, причем часто очень профанирующее любопытство. У других не бывает озарения в слове. Что озарение бывает от единого Господа, это потому, что таковые, или же обращающие научности слова в действие жизни, пребывают в Господе, и Господь в них. Ибо Господь есть божественное истинное свое. Когда же это истинное любишь, потому что оно есть божественное истинное, а любишь это тогда, когда оно становится актуальным действием жизни, тогда Господь и пребывает в том, в сознании, и действует оттуда у человека. Сему также учит Господь у Иоанна. «В тот день будете знать, что вы во мне, и я в вас. Имеющий заповеди мои и соблюдающих их, он есть любящий меня, и я буду любить его, и буду являть ему себя самого, и к нему придем, и пребывание у него сотворим. Блаженны чистые сердцем, ибо сии Бога видеть будут. Лишь таковые и есть те, которые пребывают в озарении, когда читают слово, и у которых слово в постижении сознания светит и просеивает. Что слово у них светит и просеивает, это потому, что в каждой частности слова есть смысл духовный и небесный, и что эти смыслы находятся в свете небесном. Почему и Господь посредством сих смыслов и посредством света их втекает в смысл природный и во свет его у человека. Отсюда и человек из внутреннего разумения признает истинное и потом прозирает оное в помыслах своих. И это столь часто, сколь часто он находится в расположении истинного из расположения к истинному. Ибо из оного расположения и происходит исключительно просветление, из просветления мышления, и таким образом совершаемо признание истинного, называемого верою. То есть пока человек не прошел до определенной степени преобразования, возрождения, укоренения в нем истинного из доброго, которое обретается только любовью к истинному, то есть желанием и практическим употреблением истинного ради дел жизни, у него нет веры. У него есть определенного рода историческая убежденность. По этой исторической убежденности он может прийти к желанию начать исполнять заповеди слова. Но сначала он исполняет их из боязни. То есть он достаточно поверил для того, чтобы решить, что есть посмертная жизнь, что если он будет делать зло, то он за это очень сильно пострадает. И он не любит доброго, в нем нет доброго, но он боится наказания и злого. Этим же живут и духи адские. Вот эта вот фраза, что и бесы веруют и трепещут. Это человек пока еще бес, который верует и трепещет, пока он исполняет заповеди только из боязни наказания, из боязни несчастья в вечной жизни и так далее. И он не видит в слове истинного. Поэтому этот человек всегда очень озлоблен. Он ненавидит тех, кто не следует за его убедительной истиной. Он готов объявлять их еретиками, негодяями, открывать против них вооруженные конфликты, уничтожать их, посылать на костер. Этот человек не любит ближнего, он любит только самого себя и находится в вере лишь потому, что боится за самого себя. В то же время, когда человек пребывает в подлинной духовной вере, он смотрит не о том, как бы отомстить ближнему, как бы прижать ближнего, как бы прижучить ближнего, а он смотрит на то, как он может помочь ближнему. Он жалеет этого ближнего, даже самого злого, даже самого нечестивого. Он страдает, что этот человек будет в вечности страдать. И он думает постоянно, как бы ему помочь, как бы его исправить, как бы его убедить, что он должен переделаться и возродиться. Вот это подлинная вера, подлинное милосердие к ближнему, которое дает эта самая вера. И вот такого рода люди образуются постепенно. В процессе сначала преобразования все мы начинаем вот с этой вот бесовской веры, которая происходит или же от простого любопытства, или же от того, что нас кто-то убедил, или с детства, допустим, там воспитали и так далее. Но постепенно, если человек получает любовь к истинному ради истинного от Господа, если Господу удается в нем засеять, то есть любовь к чтению, постижению слова для того, чтобы исправлять самого себя в лучшую сторону, такой человек начинает постепенно преобразовываться и на определенном этапе возрождаться Господа. И вот об укоренении веры у таких людей латинское слово, то есть о процессе образования веры у таких людей, латинское слово пишет следующее. Первое действие познания у этих людей есть то, что они из смысла буквального снискивают себе учение и таким образом возжигают себе светильник для дальнейших успехов. То есть какое учение снискивают? Учение о том, как надо правильно жить в Господе. Потому что они снискивают учение только из любви к истинному ради истинного. И вот когда они снискали в себе такое учение и начали жить по нем, то вот Господь у них в сознании возжигает светильник для дальнейших успехов. После же, когда учение снискано и возжжен светильник, они видят слово уже из оного учения. Те же, которые не снискивают себе учение, те, то есть которые не в состоянии сами себе это снискивать, те испытывают наперед, согласно ли со словом учения другим данное и общим собранием принятое, и соглашаются со всем тем, что согласно, с тем же, что не согласно, не соглашаются. Таким образом составляют они свое учение, а посредством учения свою веру. То есть люди, которые в состоянии самостоятельно читать слово и возжигать там светильник учения для жизни в заповедях. А есть люди, которые по различным причинам, то ли у них нет возможности, то ли нет времени, то ли они не настолько, так сказать, хороши в аналитических поисках. Таким людям хорошо, что есть церковь и ее учение. Они могут ее читать. Вот уже готовое учение жизни, они могут сравнивать со словом и заимствовать оттуда то, что им нужно для жизни в Господе. Например, вот в православии там кто-нибудь читает, и там написано, что вот ты не должен красть, обманывать и так далее. Он читает Евангелие, да, действительно там написано, что не должен красть, не должен обманывать, вот там есть 10 заповедей и так далее. А когда ему говорят, что ты должен поклоняться святым, он читает, ничего не находит в том, что он должен поклоняться святым. Он это не берет. Он не ходит в храм и не бьет это вот головой. Там сказано, что ты все должен оставлять на волю к Богу. Он не входит и что ты не должен, как язычник, много молиться, требуя от Бога, чтобы он тебе что-нибудь послал. Потому что он прежде твоего собственного моления знает, что тебе нужно. Поэтому он не занимается вот этими умными молитвами, принуждением Бога к его исцелению, к его обогащению, к его продвижению, к его даже процветлению. Потому что ему кажется, что это правильно. И он не отдает на Бога, когда нужно просветить. Требует, чтобы Бог его немедленно просветил в истину. Вот такие люди, которые в состоянии, потому что каждый человек в состоянии сравнить уже существующее учение с тем, что записано в слове, и выбрать оттуда, так сказать, драгоценные камни и выкинуть жизни, и выкинуть все остальное. Вот эти вот два типа людей здесь описаны. Но это происходит у тех только, которые могут видеть, не будучи отвлекаемы от сосредоточения на постижениях делами мира. Эти люди если любят истинное, потому что оно истинное, и обращают его в дело жизни своей, то находятся в озарении от Господа. Прочие же, находящиеся в какой-либо жизни согласны с истинным, могут научиться от них. То есть в церкви есть множество людей, которые о Боге вспоминают только в воскресенье, когда пришли в храм. Да и то, потому что соседи идут, и как-то с ними пойти неудобно. Потому что они полностью погружены в мирское. Они в обычный день не возьмут в руки Евангелие, не будут его читать, не будут сравнивать. Вот он попал в храм, что ему там наставили, то он исполняет. Скажет священник, не надо красть, он не будет красть. Скажет, что нужно поклоняться там святой Матроне, чтобы у тебя там исцелило что-то, он будет поклоняться. Но таки, если он находится в какой-либо жизни согласно с истинным, такой человек, который так вот ходит в храм, то он может научиться от тех, которые в церкви посвящают свое время, которые жертвуют своими мирскими удовольствиями, прибылями, продвижениями ради того, чтобы исследовать Божественное Слово. Из таких людей самые сосредоточенные идут священники. То есть подлинный священник – это тот, который сначала взыскивал в Слове истинное ради жизни по этому истинному, а потом настолько был этим увлечен, что решил посвятить этому свою жизнь. Вот это вот подлинный священник. Все другие, пришедшие в церковь и принявшие на себя – так сказать, обряд рукоположения, которых чему-то там в семинариях учили, вбивая головы. Они там что-то приходят, повторяют. Они любят они страшно не любят проповеди, потому что у них нет никаких идей и никогда не возникало. Поэтому они все больше стараются превратить церковь в чисто обрядовую, чтобы там песенки попеть, повеселиться, там, провести какие-нибудь веселые разговоры. Такой, когда вылазит на это вот, на кафедру, он начинает ужимочки, анекдотики рассказывать и так далее. То есть завлекать людей, ничего не говорит про учение. Почему? Потому что он изначально не стремился постичь слово ради жизни. И те, кто имеет склонность к жизни, хотя они увлечены делами, они ищут таких священников, от которых они могут услышать что-то, относящееся к конкретной жизни. А остальным хватает ходить в церковь, вот как на концерты, на развлечения. Наоборот, те для них скучны и стесняют их, потому что они говорят о том, что они не должны делать зла. Они хотят делать зла, они любят делать зла. Они не любят, когда им напоминают, что они его не должны делать. Поэтому им нужны вот такие вот священники, которые их не будут этим. Которые им скажут, а, я тебя отпущу, твой грех, не волнуйся. Вот, ты мне только заплати там. Купи Мерседес и так далее, я тебе все твои грехи упущу. Все, что ты не делал, все я тебе это вот отпущу. И ты прекрасненько войдешь в Царствие Небесное. И он думает о Царстве Небесном, как о чем-то внешнем, в которое его должны впустить, чтобы он там наслаждался внешними чувственными удовольствиями. Но противное бывает с читающим слово по учению ложной религии. И еще более с теми, которые это учение доказывают из слова, имея в виду славу свою и богатство мира. У таковых истинное, принадлежащее слову, находится как бы во тьме ночной, а ложное как бы в дневном свете. Они читают истинное, но не видят оного. И если усматривают тень истинного, то искажают его. Это суть тех, о которых Господь сказал, что имеют глаза и не видят, и уши и не разумеют. Ибо ничто иное так не ослепляет человека, как собственное его, и утверждение ложного из похоти этого самого собственного. Собственного человека есть любовь самого себя, и отсюда гордость собственного разумения, а утверждение ложного есть мрак, подделывающийся под свет. Свет этих людей есть чисто природный, и зрение их, как зрение видящего привидения во тьме. То есть самый худший вариант – это когда человек приходит в какую-нибудь секту, которая изначально наставляет его на ложные вещи. Например, вот как люди приходят к тем же свидетелям Иеговы, и там все ложное, начиная от отношения к Господу и кончая тем путям жизни, которые они учат. Но люди… Как бы всегда есть причины, почему человек попадает в ту или иную секту, в ту или иную церковь, в ту или иную организацию. И если человеку все же есть искра Божья, если он стремится к какому-нибудь доброму жизни, то рано или поздно он начинает задавать в этой секте неудобные вопросы, он начинает сравнивать это со словом, и он из этого вырывается окружение. То есть Господь его спасает. Если же он, как говорится, який шов, так уздыбов, если он нашел то, что он, ему внутренняя душа стремилась, то он там остается, и он все это еще больше подтверждает в себе, укрепляет, с этим сливается. И, как этот говорит дальше, свет этих людей тогда есть чисто природный, и зрение их, как видящее привидение во тьме. Они уже вообще не видят даже самых внешних природных истинностей в слове, относящихся к заповедям жизни. Вот у таких начинаются вот эти вот учения о спасении одной верой, когда они утверждают, что сколько зла не делай, а если ты уже покаялся, крестился, то тебя это не осуждает, и так далее, и то проще. И надо отметить, что вот чем Господня новая церковь, что есть Новым Иерусалимом, или же то движение, которое началось в Голландии в 20-х, ну, в 20-х годах 20 века, отличается от всех остальных конфессий новой церкви, это в том, что они первые подняли вот этот вот момент из латинского слова, что человек не может видеть истинного в буквальном смысле слова до тех пор, пока в нем нет божественного Господнего присутствия. Что только вот люди, которые до этого, скажем, вот была конвенция и в Англии конференция новой церкви, те вообще воспринимали учение Сведенборга как доктрины полезные, но они оставались христианами старых конфессий. Для них это не было божественным словом. Поэтому они что хотели там принимали, что не хотели отвергали. Они дошли до того, что превратились в обычных эзотериков. То есть они прошли путь вместе со всей остальной старохристианской церковью, путь ее разложения, уничтожения. И сейчас они превратились в набор различных эзотерических сообществ, которые совершенно серьезно не воспринимают новое божественное откровение как наставление для жизни. Это вот очень такой показательный разговор там есть в... Ну, у Толкина во «Властелине кольца», когда два орка спорят в башне, командир и подчиненный, и командир приказывает подчиненному пойти вниз, а тот отказывается, потому что он там видал страшную фигуру, и командир возмущается: «Ага, вот ты это делать будешь, а то делать не будешь, то я тебе сейчас глаза вырву». То есть вот это вот такой подход: вот это я делать буду, а это мне не нравится, я делать не буду. И буду делать только то, что мне нравится, и только так, как мне это нравится. То есть человек не подчиняет себя императиву вот этого божественного слова во всякой частности. Как только божественное слово говорит что-то, что ему не нравится, он ее отвергает. И ему это тем легче делать, что он не считает это божественным словом. Для него это просто там Сведенборг что-то написал, просветленный. Но он был человеком, он вполне мог заблуждаться, а я сейчас вижу лучше, поэтому я могу поступить правильнее. А вот всеобщая новая церковь, которая объявила книги Сведенборга божественным откровением, новым словом Божьим, и принадлежащие к этой церкви, поэтому подчиняя себя императиву, или сами следуют, или их среда заставляет следовать всем заповедям этого слова как божественным предписаниям. И они постоянно полируют внешние чаши, то есть они постоянно полируют свое внешнее жизнь в согласии с этим словом. Вот пока была академия, там было понятие просветления, потому что вся академия – это на просветлении. Сама идея о том, что это новое слово Божье, воспринималась ими как просветление от Святого Духа. Поэтому они себя считали святыми и так далее. А потом это ушло, и это превратилось в определенного рода механистичность. Что вот там смысл духовное слово присутствует открытым для нашего постижения. Что мы читаем толкование на Ветхий и Новый Завет, и вот это-то и есть подлинный внутренний духовный смысл слова. А когда было просветление у человека в Голландии, он сказал ничего подобного. Это не есть... А? Это не есть смысл духовный слова. Почему? Такой Зеллинг там был. Потому что смысл духовный слова скрыт. И он открывается только божественным присутствием в буквальностях смысла слова внешнего. И что все, что сказано в книге о Священном Писании, учении Нового Иерусалима о Священном Писании, следует относить не только к Ветхому и к Новому Заветам, но также и к Завету Третьему, или же к латинскому слову. Соответственно, а там сказано, что человек не видит внутреннего смысла слова, как мы только что процитировали, пока он не начинает жить в соответствии с заповедями, не возжигая для себя первоначального светильника, и только по мере его дальнейшего продвижения в постижениях этого слова в нем открываются все более и более внутренние постижения, и он может видеть смысл духовный. И когда они это донесли, вывод, до большинства священников во всеобщей новой церкви, те на них страшно обиделись. Как же так? Вот вы это увидели, а мы это не видим. А мы, для нас чистый духовный смысл – это то, что записано вот в Тайнах Небесных. Так что же это? Вы, значит, получается, возрожденные, а мы нет? Те говорили, нет. Мы просто хотим довести до вас сведения, мы не более возрожденные, чем вы. Но нам просто открылось от Господа, что мы сами не просветленные и не возрожденные. Что мы были слепые, думали, что мы просветленные и возрожденные, что мы видим духовный смысл слова. И как вот там во всеобщей новой церкви, они постоянно мультиплицируют, как они думают, духовный смысл слова, на самом деле занимаясь чисто аналитическим богословием. Они даже создали так называемую инструкцию, как вычленять новый духовный смысл из буквального смысла Ветхого и Нового Заветов. У них многие проповеди на этом строятся. То есть приходит публика, развлекаясь. А вот мы вам сейчас вытащим что-то еще из духовного смысла, что у Сваденборга не было записано. А те говорили, нет, Сваденборг с вами, с нами, с людьми говорил из внутреннего просветления. И то, что он явился, явилось не с помощью науки соответствия аналитического богословия, а явилось с помощью внутреннего просветления от Господа. И пока нет у нас такого просветления от Господа, мы никакого не можем, мы не только не можем изобретать и вытаскивать оттуда нового духовного смысла неистолкованных мест, мы и старых-то не понимаем, потому что мы их воспринимаем в свете природном и чисто внешнем, чувственном. И что нам надо сосредоточиться, раньше в церкви думали, что природное само о себе позаботится, ничего подобного. Мы должны позаботиться о своем природном. Мы должны заняться преобразованием на основании того, что там открыто нашему взору, относится к заповедям, вот в этом третьем завете, и даже не в третьем, начиная с первого, то есть с десятисловия, и потом постепенно продвигаясь, не пытаясь забегать вперед. Мы должны этим заниматься, и тогда Господь возжжет в нас вот этот вот светильник. Ну, произошло страшное столкновение мнений, что называется. Кончилось тем, что и последователи этого учения были извержены из General Church, это всеобщей новой церкви, и создали новую Господню церковь, что есть Новому Иерусалиму. И вот, когда у них были, так сказать, установительное собрание священников вот этой новой церкви, и на этом установительном собрании они написали так называемое руководство новой Господней Церкви, что есть Новому Иерусалиму. То есть книгу, в которой они отлили все свои доктринальные достижения в определенные империативы. И вот там вот, в этой книге, было сказано, что образование Церкви внутри сознания происходит следующим образом. Образование Церкви в человеческом сознании – осуществляемо посредством присутствия Господня, которое происходит от просветления оного сознания через его божественное сущее в слове и через признание жизнью его всемогущества, всеведения и вездесущие. Оно происходит через восприятие в память природного сознания, научности и познания слова, а также и доктринальности в церкви. Посредством разумения, что совершаемо разделением разумением с тем собственным валителем, которое врождено в сопь у человека. То есть прежде чем в человеке не произошло разделение его врожденного валительного с его разумением, сформированным аналитически еще сначала, из природного смысла слова, но ориентированного на учленение оттуда доктрины жизни по заповедям этого слова, в нем церкви еще нет. И в нем нет даже природного понимания истинности слова. И только когда начинается через это формирование церкви его сознания, у него происходит какое-то разумение и какое-то духовное понимание. Церковь формируется также посредством жизни покаяния, послушания и веры в Господа. И таким образом посредством преобразования человека внешнего, дабы внутреннее в сознании могло бы открыться. И стремление к присутствию Духа Господня для спасения человека могло бы быть полностью там осуществлено от Господа. Поэтому преобразование церкви осуществляется посредством соединения с Господом, осуществляемого через открытие и формирование индивидуального человека внутреннего. И таким образом, через воздействие его божественного человеческого сущего посредством любви и веры и через стремление к обретению совершенно нового человеческого от него. Стремление обретения этого нового человеческого посредством послушного, буквального исполнения открытых там для восприятия заповедей. Далее, посредством образования рассудочного через побуждение к постижениям научности и познаний из слова и доктринальности церкви, подчинению оного рассудочного внутреннему человеку, а также и через постижение в этом рассудочном того, что доктрина в церкви духовна, происхождение же сугубо небесного, а также и посредством рождения совершенно нового рассудочного природного состояния в сознании, в котором божественное сущее Господа может непосредственно затем присутствовать. Вот эту тему мы с вами разбирали, если вы помните. У нас был цикл занятий о внутреннем природном и о рассудочном сознании у человека. Вот тут кратко сформулировано то, что подробно было раскрыто тогда у нас в занятиях. Также посредством жизни благолюбия, обретаемым супружественным соединением истинного природного в сознании, порождаемого там из сферы божественного человеческого сущего, с побуждениями к истинному слову и доктрине оттуда, в предметностях человеческих свойственных сознанию, и полному подчинению он их там, доброму природному, происходящему в сознании от божественного человеческого сущего, обретающегося там, а также и соединению всего оного с рассудочным духовным в сознании. Также посредством просветления из божественного человеческого сущего, исходящего от рассудочного духовного, и таким образом посредством присвоения в своем собственном человеческом доброго любви и истинного веры в природном сознании, а также посредством подчинения внешнего сознания, открытого к миру, доброму истинному внутреннего в сознании, открытого к небу. И таким образом посредством осуществления присутствия Царствия Господнего на земле. То есть сначала человек должен преобразоваться внешне, в полном уничижении, осознании, что никакого такого духовного смысла слова ему еще не открыто. Что все, что он читает про духовный смысл в книге, скажем, «Тайны небесные», все эти открытия и так далее, они от него закрыты. И нечего ему считать, что он уже погрузился в этот духовный смысл. А это, только сказать, обетование на будущее – что тебя в этом просветлят, если ты преобразуешься и возродишься. Пока же это все для тебя только смысл внешнего слова, буквальности его. Познание твоей памяти природной и ничего больше. Ты же там должен взыскивать того, что относится к жизни. Если же ты не видишь, как это относится к твоей жизни, то оно для тебя закрыто. Это, как говорится, что 100 раз скажи халва, во рту сладко не станет. 100 раз не скажи, что это место в духовном смысле значит то-то и то-то в Ветхом Завете. И ничего. Потому что духовный смысл от тебя скрыт. И он в тебе не сияет. Потому что духовный смысл сияет только в духовно-природной, духовной или же небесной степени сознания. А если у тебя нет этой степени, то да, когда ты читаешь слово, в ангелах, соединенных с тобой, он просеивает. Ангелы, которые через тебя читают слово всех 3 заветов, они обретаются в этом смысле. Но поскольку твоего собственного, личного, причастного, внутреннего человека нет в этом ангельском, то для тебя он закрыт. Ты лишь для них инструмент, вол, которым пашут землю, чтобы на нем взрасти хлеб, но вола хлебом кормить не будут. Вола будут кормить соломой и травой скошенной, потому что это для него пища, а зерно это для людей. Вот так вот большинство-то в церкви есть этими волами. Но только когда человек осознает, что он это вол, и впадает от этого в смирение, уничижение, и хочет смиренно преобразовываться из вот этого пахотного вола в подлинного человека и становиться сыном царствия, только тогда Господь может в нем действовать. Потому что до этого собственная человеческая наглость, убежденность, что он уже сам с усами все постиг из вот этого природного смысла слова, и находясь в природном, он уже обретается в духовном, даже в небесном, вот это вот мешает ему начать работу, то есть войти в невинность и в уничижение сознания, и начать работу по преобразованию своего природного и вхождению в подлинное. И, так сказать, открытию дверей, через которые Господь может в него войти и просветлить его духовно. И вот это собрание, разбирая все эти вопросы, сосредоточилось на следующем предмете, что опять же записано в этом руководстве Новой Господней Церкви, где говорится, что предмет, на котором было сосредоточено внимание учредительного совета, состоял в следующем. Пребывает ли главная цель церкви, состоящая во вхождении и обретении в сознание у члена церкви и в сердце у него духовности и небесности внутреннего смысла слова, являющегося фундаментальным основанием церкви в сознании у человека? В общем, пребывает ли неизменно фундамент для нашего вхождения в онной принадлежности смысла духовного слова именно в смысле буквы слова? Ибо человек в состоянии войти во внутренний смысл слова исключительно лишь посредством жизни, полностью измененной и преобразованной посредством истинности жизни, узреваемых и воспоследуемых им из смысла буквального слова. Но даже если на таком основании индивидуальной жизни природной по заповедям слова и осуществлено было индивидуальное вхождение в некоторые принадлежности смысла внутреннего слова, тем не менее эти внутреннейшие истинности отнюдь не могут оставаться подлинными в церкви, как не может церковь затем быть и одариваема последующими принадлежностями смысла духовного слова, если только оные внутреннейшие подлинные принадлежности сознания, уже увиденные посредством индивидуального внутреннего зрения в церкви, не будут затем нисходить заново и быть обретаемыми каждым в ней как бы вновь посредством дарования от Господа определенного качества природного в сознании. Через выделение все более новых истинностей жизни из смысла буквального слова, посредством чего всякий член церкви ведом к дальнейшему покаянию жизни и к дальнейшей перемене и очищению сознания природного у человека. Исключительно подобным образом принадлежности внутреннего смысла слова постепенно и обретают свой собственный уровень в сознании природному человеку. И это сознание у него подобным образом и приуготовляемо затем для последующего вхождения во внутренний смысл слова. То есть, если Сваденбург вошел во внутренний смысл слова и оставил нам описание этого в своих творениях, которые стали для нас латинским словом, из этого не следует, что оно в нас входит чисто механистическим чтением его смысла буквального. Нет. За это нам нужно посражаться, посостязаться, побороться до крови, чтобы самим быть приуготовленными для того, чтобы этот смысл мог снова к нам вернуться, и чтобы, читая книги латинского слова, в которых вроде бы для нас дана экспозиция внутреннего духовного смысла Ветхого и Нового Завета, мы не пребывали бы в пустых и бессмысленных словопрениях. Скрежете зубовно, спорах об истинном, во что превращаются сейчас обсуждения всех книг латинского слова. Потому что, чтобы это понимание духовное, постижение духовного смысла в нас пришло, мы должны вновь вернуть его в себя жизнью преобразования, покаяния в полной невинности и в полном уничижении, и в постоянном молении Господа, чтобы Он нас просветлил в этом смысле, а не в своей твердой убежденности, что мы уже себе загробастали все на свете. Как вот этот вот юноша из притчи, о котором мы говорили в первой части нашего занятия, который соблюл все заповеди, который жил по ним, и который поэтому убежден, что он готов выйти в Царство Божие. Господь говорит: да, я тебя приглашаю, входи, но сначала раздай все свое имущество бедным. Отрекись от своей убежденности, что ты все понимаешь. Войди в неминность уничижения и отчаяния от духовного, осознай, что ты ничего не понимаешь, что ты до этого мыслил только аналитически, что все твои представления о том, что ты это понял, познал, присвоил себе, что все это было глубокое заблуждение твоего ума. Вот когда ты от всего этого отречешься и войдешь в подлинную невинность, вот тогда я заключу с собой подлинный свой третий завет и введу в тебя подлинное духовное постижение смысла духовного слова. И вот как продолжается дальше в этой книжке. Из вышесказанного совершенно ясно можно увидеть, что в той внутренней церкви, которая должна прийти в существование для спасения рода человеческого, существует определенного рода коловращение жизни и просветление от Господа, или же коловращение духа и жизни, чем, собственно, слово в себе самом и есть, и во что церковь должна войти. Это коловращение, зачинаемо в его видимой форме, в том истинном, которое взывает людей к покаянию, к изменению и к очищению их жизни природной. И затем онное коловращение жизни ведет посредством открытия в сознании индивидуального человека внутреннего к развитию духа в обретении внутренних доктринальных принадлежностей истинного и доброго. И уже отсюда онное коловращение вновь нисходит вниз и вовне, в созерцании к обретению все более новых и все более внутреннейших истинностей жизни и смысла буквального слова, для дальнейшего изменения посредством этого сознания природного у человека. Именно в пределах такого коловращения и пребывает должная жизнь церкви. И посредством осуществления оной жизни в сознании у членов церкви и совершаемо возрождение всего нашего человечества. В оном коловращении жизни сам Господь есть путь истинная жизнь. И в оном коловращении жизни Он сам в своем божественном человеческом сущем актуально живет в человеке, и человек в нем. И в этом коловращении также осуществляемо ежедневное дарование человеку церкви, его тела и крови, а также ежедневное насыщение хлебом и вином его священной вечери. Аминь. Ну что, какие будут вопросы по занятию? Я понимаю, что тема очень обширна.
Интересно, почему бы в латинском слове вот явно не было написано, что внутренний смысл открывается только жизнью по слову?
А это написано. Да постоянно, вот даже вот тут мы цитировали вот эти вот места из книги о Священном Писании, это так и написано. Просто это все проглядывалось, не замечалось. Точно так же, как протестанты проглядывают Новый Завет и совершенно не видят там утверждения, что только делами благолюбия человек спасается, а придумывают для себя спасительную веру. Это-то как раз латинское слово об этом постоянно кричит. Но люди увлекаются. Вот там открыто книги Бытия, Исход, а вот это значит в этом духовном смысле, а это в этом. А составлю-ка я себе словарик в соответствии. А разработаю-ка я для себя эту, так сказать, науку соответствия, буду по ней аналитически постигать новые духовные тонкости смысла. Вот в всеобщей новой церкви там была составлена книжка «Экспозиция Божественного Слова». И там человек, епископ всеобщей новой церкви, тщательно просматривал, как Сведенборг толковал эти вот божественные слова и составлял правила аналитического богословия для того, чтобы все новые и новые предметы смысла духовного извлекать из вот этого латинского слова. И более того, в новой Господней Церкви опять же находятся мудрецы, которые начинают извлекать новый духовный смысл уже из латинского слова, не просветлением, а вот аналитикой. Вот поэтому в церкви и говорят, что рациональное не должно быть консультируемо при выведении доктрины, а нужно ожидать просветления. Имея в виду аналитический метод постижения. Вот в латинском слове аналитическое постижение называется природным рассудочным. Может, у кого-то есть вопросы из присутствующих по скайпу?
Саша, у меня есть вопрос.
Да, да.
Обвиняли во всех его смертных грехах, он молчал, он не оправдывался. То есть он должен был испить полную чашу этих страданий для того, чтобы как бы войти вот в это новое божественное человеческое состояние. Теперь как человеку новой церкви нужно поступать по отношению к страданиям в жизни? Надо ли бороться против того, чтобы предотвратить эти страдания каким-то образом? Или мы должны также попускать это, чтобы наша жизнь как-то преобразилась в вечность? То есть мы знаем, что Господь допускает страдания для исправления нашего внутреннего состояния иногда. Вот. Как должен человек новой церкви относиться к этому?
Я думаю, что тут очень хорошо, я уж не помню, кто именно сформулировал это еще, какой-то мыслитель европейский, он это сформулировал так: «Господи, дай мне силы исправить и побороть в моей жизни то, что я могу исправить и побороть. Господи, дай мне терпение смиренно перенести то, что я не могу исправить и побороть, без ропота, без криков и так далее. И, Господи, дай мне мудрость отличить первое от второго». То есть человеку вовсе не запрещено стремиться исправить свое положение. Ни материальное, ни социальное, ни здоровье. Но он в то же время должен осознавать, что есть вещи, которые по божественному провидению могут быть исправлены, а есть вещи, которые не могут быть исправлены. И вовсе не потому, что, скажем, это лично его какая-то вина. Но человек служит основанием мира духовного. И когда какие-то духовные причины требуют присутствия на земле бедствий, то ли индивидуальных в жизни человека, то ли общих в жизни человечества, там война, революция и так далее, и он может и должен с этим бороться, пытаться навести порядок, но он должен понимать, что Господь не может единым дуновением все это убрать так. Потому что порядок должен быть соблюден. И потому что Господь никогда не действует против законов своего собственного порядка. И тогда человек со смирением должен на все это отвечать, да будет воля Твоя, Господи, но не моя. Но самое главное, у человека должна быть мудрость. Потому что иногда очень просто сказать, когда ты видишь несправедливость, против которой надо подняться, еще что-то, а что я буду подниматься? Все равно я ничего не исправлю. Даже тогда, когда человек на самом деле может исправить, и когда Господь ему дал бы силы, средства это исправить, но человеку так удобнее. Особенно, если это не его касается, и он может надеяться как-то выкрутиться, чтобы это его не затронуло. И вот для этого это третья часть фразы. «Дай мне, Господи, мудрость отличить одно от другого».
Спасибо.
Да, пожалуйста.
Ну, человек часто, так как нет просветления у нас сразу, то мы аналитически методом тыка это пробуем.
Да, конечно. Но если мы постоянно все относим, мы говорим, что вот это все и так далее. Но я буду полагаться все-таки на волю Господа, и да будет, Господи, Твоя воля, но не моя, то тогда Господь дает мудрость со временем. Вот тут еще есть, да, чат, вот он, да. Секундочку. Это вот Людмила спрашивает, не могли бы вы привести пример появления праведного иудея среди членов Новой Господней Церкви? Как вы сказали, на начальной стадии принятия веры. Возможно это сродни язычеству? Дело в том, что все состояния, которые описаны в виде народов в латинском слове, начиная от язычников через древнюю церковь, через древнейшую церковь, потом христиан во всех ее разновидностях, там протестантов, католиков, мусульман, иудеев и так далее, это все внутреннее состояние членов новой церкви. И каждый член новой церкви проходит эти состояния. От такого совершенно дикого язычества, когда он находится в эзотерических поисках, в эзотерических стремлениях, стремится применять все, что он прочел в латинском слове для оправдания своих каких-то эзотерических побуждений, стремлений, занятий и так далее. И через состояние, допустим, какого-нибудь иудея. Иудея – это состояние, когда человек вот четко подчиняется заповедям новой Господней Церкви, даже латинского слова, и живет в жизни в состоянии с этими заповедями. Но при этом он убежден, что вот он свят, что он находится в подлинном истинном из слова, и у него есть убеждение, что он становится все лучше и лучше и лучше. Вот подлинное христианское отношение в новой церкви, и не только в новой церкви, оно сюда пришло из старого христианства, когда человек говорит, да, я сейчас перестал творить то зло, что я делал раньше, но это не потому, что я стал лучше, а просто потому, что Господь сейчас меня от этого воздерживает. И я пока позволяю ему это делать. Но стоит моему, так сказать, собственному подняться, и я буду творить эти дела и еще хуже того, что я делал раньше. Поэтому я не стал лучше, но я благодарю и молюсь Господа, что Он не дает моему собственному, моей особе подняться и стать мне снова таким, каким я был до начала. А вот иудей это тот, как помните, вот в притче новозаветной, когда иудей вот это вот сидит в первых рядах синагоги, а мытарь стоит там у ее входа. И мытарь бьет себя в грудь и не осмеливается войти, и говорит: «Господи, помилуй меня грешного». Иудей говорит: «Вот, Господи, спасибо тебе, что я такой хороший, что у меня такое замечательное положение в обществе». Это фарисей, собственно, по-моему, говорит, или саддукей, уж не помню кто. «Что у меня такое хорошее положение в обществе, что у меня замечательная семья, прекрасные дети, что вот я чистый, богатый, сытый, сижу на первом месте в синагоге. Слава тебе, Господи, что я не такой, как вот это вот, ну, занюханный мытарь, который там корячится и не смеет даже войти в синагогу». И тут же следует, что мытарь выйдет более оправданным, чем вот этот вот праведный вроде бы иудей, который сидит на первом месте. Это не значит, что мытарь лучше этого иудея. Иудей действительно лучше мытаря. Мытарь негодяй, он обчищает людей, но он хотя бы понимает, что он негодяй. Он от этого страдает. Он пришел в синагогу, чтобы Господь его исправил. Мытарь пытается идти по пути исправления. Пойдет ли он по нему, это неизвестно. Но он хотя бы пробует. А иудей уже сказал: «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Сел на свое место и не хочет раздать свое имущество бедным. Он наслаждается своим имуществом. Он наслаждается тем, что он такой хороший, такой замечательный. Вот, и в новой церкви вот эта вот иудейская, так сказать, это даже фарисейская закваска, это не иудейская, иудейское состояние церкви и фарисейская закваска в ней, они присутствуют. Каждый человек новой церкви должен пройти и через состояние фарисейства, и через состояние иудейства, и кто-то проходит через состояние мусульманства, все начинают с состояния язычества. Но это лишь должно быть промежуточное состояние. И мы должны понимать, что они промежуточны, и что для того, чтобы в нас, не чтобы мы стали лучше, а чтобы в нас божественное человеческое укоренилось, и это послужило спасению всего человечества, мы должны входить в уничижение и преклонение, и подлинную невинность восприятия от Господа. А приводить какие-то, ну, я мог бы, конечно, попробовать найти какие-нибудь личности, исторически даже, но я этого сейчас не буду делать, потому что как бы не очень хочется. Ну что, может, еще какие-то вопросы будут? Тут или по скайпу? Если нет, давайте помолимся и будем на этом завершать наше занятие сегодняшнее.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.